эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр. Игра в кино». В прошлом выпуске программы я начала обзор конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» с тех фильмов, которые могут понравиться широкой аудитории – «Бабло» и «Громозека». В тот же список попадают «Огни Притона» Александра Гордона и «Мой папа Барышников» Дмитрия Поволоцкого и Марка Другого. Оксана Фандера получила от жюри какой-то обидный диплом за главную роль в «Огнях Притона», а заслуживала, безусловно, главной награды. Фандера просто превосходна в образе мамы Любы, которая содержит маленький бордельчик в городской квартире. Хорошей, доброй, нежной женщины, воплощенной любви. В фильме много красивых пейзажей, чрезвычайно привлекательных актерских лиц, смешных одесских интонаций и выражений. В нем вообще есть чувственность, которой ужасно не хватает российскому кинематографу, и умение любоваться жизнью и женщинами. Ничего пошлого, развязного, натуралистического в картине нет. Название куда более вызывающее, чем она сама. Александр Гордон говорит.
И все, что мне не нравится в современном отечественном кино, это как раз то, что повернуто филейной частью к зрителю. А вот то, что повернуто, ну, назову это слово, душой, когда ты ему говоришь о том, что любишь.
Фильм снят по повести Гарри Гордона, действие которой происходит в Одессе конца 50-х годов. Память расцвечивает прошлое яркими красками. Это ход феллиниевского амаркорда, и тогда мама Люба – это одесская градиска. Однако меня смутило то, что мальчик никак не мог быть свидетелем большинства ситуаций, он в них попросту не участвовал. Если же все эти события описаны кем-то другим, взрослым, то изображение кажется чрезмерно живописным, а восприятие жизни слишком приподнято романтическим. На вопрос, от чьего имени написана повесть, отвечает Гарри Гордон.
От моего лица.
Вот это вы сейчас или это вы сейчас, который помнит себя мальчика?
Марина, я такой всегда.
А вот ответ Александра Гордона на вопрос о том, от чьего имени ведется повествование в фильме.
Это довольно камерное, актерское кино, атмосферное. И, конечно, как это не смешно, я себя отождествляю во многом с героиней Оксаной Фандеры. Действительно, женщина – это чудо. А чудесная женщина – это невозможное чудо. Там же главная фраза в фильме какая? Людей жалко, особенно всех. Вот когда эта жалость, она переполняет, ну, до краев, что ли, доходит, и делает из нее абсолютно чистый элемент, который не может существовать в природе. Вот у меня попытка такая, да, посмотреть на мир глазами героини Оксаны и понять, что, ну, просто никакого сердца не хватит, чтобы вот так жить. Поэтому, да, она обречена. Но это высокое обречение. Герой, когда совершает подвиг против, он погибает.
Значит, Александр Гордон следовал не столько за Федерико Феллини, сколько за первой частью «Доброго человека» из Сезуана Бертольда Брехта, до того, как героиня пьесы осознала, что не может быть добра ко всем. Еще один фильм про очень симпатичного мальчика сняли Дмитрий Поволоцкий и Марк Другой. Называется «Мой папа Барышников». Основная часть ленты разворачивается в перестроечные годы. Это простая история о том, как тощенький, тщедушный мальчик, гадкий утенок хореографического училища, возомнил себя сыном Михаила Барышникова. Дмитрий Поволоцкий, сам выпускник хореографического училища Большого театра, утверждает, что для артистов балета его поколения Михаил Барышников действительно был кумиром.
Для нас он был как бог. Мы ходили в залы и смотрели его видео, и тайком от учителей имитировали его определенные подходы к движениям. Потому что в то время никто такой техникой не обладал. Он был, конечно, для нас кумиром. А для Америки, я думаю, он даже больше, чем он был для нас, по-моему. Никто столько не сделал для развития американского танца, как Барышников. Он, конечно, фигура, ну, очень важная, я считаю, человек вообще в истории танца.
Простая история о маленьком мальчике, который учился танцу по видеозаписи Михаила Барышникова, а в свободное время немного фарцевал, оборачивается метафорой. Жили-были люди, воодушевленные прекрасными возвышенными идеями. Однако существование их на деле напоминало казарму с железной ее дисциплиной и идеологической пропагандой. Они мечтали о свободе и грезили Западом. В случае маленького Бори Фишкина символом свободы стал Барышников, а символом Запада, как у большинства людей тогда, джинсы и жвачка, то есть нечто очень материальное. После перестройки оказывается, что мальчик сын не великого танцора, а валютного спекулянта. В итоге вместо балетной школы он оканчивает Плехановский институт, становится крупным финансистом и поддерживает Большой театр. Так судьба Бори Фишкина в каком-то преломленном отражении повторяет судьбу всей страны. Я переспрашиваю Дмитрия Поволоцкого, правильно ли я поняла суть его высказывания.
Вы как-то это сами, когда это делали, предполагали, или это у меня сложилось такое какое-то странное представление о том, что, в общем-то, мы все в некотором смысле дети барышников.
Да, он когда узнает, будет рад, у него четверо своих. Да, я это предполагал. Я считаю, что это был последний период невинности в жизни нашей страны. Да, где-то в глубине этого я предполагал такое послание.
Теперь переходим к фильмам, которые успехов в прокате, вне зависимости от их художественных достоинств или отсутствия, он их иметь, скорее всего, не будут. Начнем с фильма «Бакура Бакурадзе. Охотник». Действие происходит в современной России, в крепком свиноводческом хозяйстве. Глава фермы – спокойный, молчаливый, крепкий мужик, на которого могут положиться и наемные рабочие, и сын, и жена, и еще та женщина, которую отпускают из тюрьмы на заработки. Строго говоря, это фильм воспитания. Встреча с угловатой, угрюмой, нуждающейся в защите женщины преображает героя. Он начинает больше сострадать другим людям, да и к животным относиться иначе. Бакур Бакурадзе верен манере, которую демонстрировал в дебютной ленте «Шультес». Фильм его чрезвычайно немногословен, построен на бытовых подробностях и долгих психологических паузах, которые зрителю предстоит заполнить собственным воображением. Автор фактически дистанцируется от происходящего, никак не обнаруживая или почти никак не обнаруживая собственную позицию.
Если, допустим, я вам сейчас расскажу какую-то историю на словах, она в любом случае будет приукрашена. Допустим, там я помню, как с дедом вместе шел, спускался с горы, упал. И он мне помогал идти дальше, а потом, когда там высохла грязь на штанах, он мне эту грязь стер, да. Я этот рассказ всегда буду рассказывать литературно, оформляя, вкладывая в это эмоцию. Но когда я вспоминаю, как это происходило, например, то у меня совершенно по-другому видится эта ситуация, то есть как она там была, она не переукрашена. Мне кажется, что кинематограф, кино – это здесь и сейчас, это не реконструкция, рассказ – это реконструкция, рассказ – это прошедшее время. А кино – это настоящее. Вот здесь мы это видим, и у меня просто к нему подход другой. Я когда пишу какие-то рассказы, то я совершенно по-другому пишу. Я даже сценарий пишу литературно и приукрашиваю его иногда, но снимаю по-другому. Это вот какая-то моя потребность. Я просто так чувствую это, да.
Бакур Бакурадзе изобрел особый вид саспенса. Само это слово употребляется обычно тогда, когда зритель не ждет того, что случится. А в «Охотнике» зритель все время ждет, но ничего не случается. То есть ружье, которое по драматургическим канонам появляется на сцене или на экране и должно выстрелить, не стреляет. Это обычно разочаровывает зрителей, которые ждут внятной развязки. В этой картине есть выразительные актерские лица и несколько эпизодов, которые дорогого стоят. Например, финал. Герой пробует отождествить себя с сыном-инвалидом и понять, как сможет мальчик обходиться без одной руки. Но это только первый, наиболее читаемый смысл. Есть и другой. Оставшись без той, которую любил, человек расстается с частью самого себя, как без рук. В то же время в картине много ложной многозначительности, и при манифестируемом нежелании облегчить зрителю понимание происходящего налицо нехитрые приманки для того, чтобы внимание все-таки привлечь. А главное, фильм очень монотонный, и единственное чувство, с которым выходишь из зала – уныние. Чувство юмора, если речь не идет о комедиях, вообще не присуще современной режиссуре. Единственный смешной эпизод во всем фильме, когда свинья пробует растолкать хряка, заснувшего немедленно после совокупления, но он явно не был прописан в сценарии, его просто подглядели. Если бы все умения Бакура Бакурадзе посадить хотя бы на отчасти действенный сюжет, хоть немного акцентировать кульминационные моменты фильма, чуть-чуть подчеркнуть эмоциональные реакции персонажей на то, что с ними происходит, получился бы, наверное, шедевр. Увы, нос одного жениха совершенно невозможно приделать к губам другого и глазам третьего. Мечте гоголевской Агафьи Тихоновны, в роли которой я сейчас выступаю, сбыться не суждено. Художественный фильм «Охотник» кажется стилизованным под документ. Выбирая между стилизацией и подлинным документом, я отдаю предпочтение последнему и вообще считаю полнометражный фильм Виталия Манского лучшим в конкурсной программе фестиваля. В его названии «Родина или смерть» вынесен девиз Кубинской революции. Действие происходит на Кубе в наши дни. В центре внимания группа создателей школы танца. Танцы, конечно, входят в фильм, но главное не они, а сама жизнь танцоров. Бытовая, повседневная, с чадами и домочадцами, с серьезными размышлениями о жизни, о смерти, о политике. Например, боятся, что на Кубу вернутся бывшие соотечественники, ныне американские граждане, и все скупят, а им ничего не достанется. Говорят, что после развала Советского Союза жить на острове стало намного хуже. На самом деле все напоминает именно жизнь в СССР. Продукты по талонам, политчасы на предприятиях, школьные линейки. Снимали фильм в центре Гаваны, но повсеместная бедность ужасает. Красивые здания находятся в таком виде, что напоминают античные руины. Шьют на старинных машинках «Зингер», а мебель больше напоминает какой-то хлам. Фильм очень полезно посмотреть тем, кто, ностальгируя по прошлому, забыл бытовую составляющую жизни при развитом социализме. Мои замечания комментирует Виталий Манский.
Я прилетел с Кубы вот со съемок, и в этот день мне позвонили с канала «Ностальгия». Я попёрся, значит, на этот канал «Ностальгия». По телефону человек говорит: «Виталий, скажите, пожалуйста, вы, как известный антисоветчик, как-то это меня так немножко покоробило, и мне хотелось сказать, да какой же я... Нет, я антисоветчик». И, конечно, свою абсолютную, фундаментальную антисоветскость я, конечно, попытался в этой картине сформулировать. Но не языком Говорухина «Так жить нельзя», не языком публицистики, вообще не языком там Майкла Мура и вот всей этой пропагандистской. Антисоветчик в том смысле, что я за достоинство человека, за его свободу, за его право на ту единственную жизнь, которая очень быстротечна, и фильм в том числе и об этом.
Один из самых важных эпизодов фильма – танец. В кадре изумительно пластичный мужчина-красавец, ослепительной широты белозубая улыбка. Потом камера ползет вниз, и мы видим, что у него нет одной ступни. Человек танцует на одной ноге. Так возникает образ, растущий из реальности. Кубинцы – люди, которые лишены совершенно необходимых вещей, но наделены фантастической жизненной силой. Собственно, драматическое напряжение фильма возникает из этого постоянно присутствующего в нем контраста между скудостью быта и полнотой бытия. На мой вопрос, чем он это объясняет, Виталий Манский ответил.
Да, это удивительная штука, вот насколько ужас бытия и оптимизм, вот эта дистанция между двумя полюсами на Кубе, она просто сносит крышу. Ну, слушайте, ну там климат вообще такой вышел и уже...
Невозможно забыть финал фильма. Океан волнуется, с грозным гулом на берег накатывают белые валы. Вода перехлёстывает через бетонное ограждение, выбивает тяжелый металлический люк. Стихия рвется через ограждение, а по залитому водой шоссе бежит человек. Как и океан, он рвется на волю. Единственная претензия к фильму состоит, наверное, в том, что он немного затянут. Но тут я понимаю режиссера, слишком сложно отобрать материал из многих часов съемки, жертвуя бесценными документальными свидетельствами. Список фильмов, которые заинтересовали лично меня, таким образом исчерпан. Жюри наградило «Бабло» как лучший дебют, Бакура Бакурадзе как режиссера, Татьяну Шаповалову в его «Охотнике» за лучшую роль. Картине Манского не дали никаких наград, что, по-моему, объяснить совершенно невозможно. Зато отметили двумя наградами за мужскую роль Константин Юшкевич и лучший сценарий фильм Виктора Шамирова «Упражнение в прекрасном». Изначально это пьеса, которую тем же мужским составом много лет играют в театре «Моссовет». И вот среднестатистическую антрепризную пьесу жюри под руководством кинодраматурга Мендадзе награждает как лучший сценарий. Сперва репризы действительно кажутся смешными, но потом их количество зашкаливает и шутки перестают веселить. Актеры, как они изображены в фильме, кажутся пошляками, пьяницами, глупцами. Старшим коллегам противостоит только студентка театрального института, которая еще верит в идеалы. Главные роли в фильме играют Гоша Куценко, Константин Юшкевич, сам Виктор Шамиров и Ксения Радченко. Когда-то Леонид Филатов снял фильм «Сукины дети» про великих актеров Великого театра, а теперь вот Шамиров предложил «Упражнение в прекрасном». Если дистанция между артистами в фильме Леонида Филатова и современными актерами действительно так велика, то это знак беды. И если реальность такова, она могла бы послужить основанием для очень серьезного высказывания. Шамиров комментирует мое замечание.
Я не думал об этом фильме как о точке отсчета и не вспоминал его
Разница в том, что, насколько я помню, в той истории у них был объект противодействия. Они говорили «мы» — это то, что не они, да? И их объединяла эта борьба. Они были ничтожными людьми, но они были высоки в борьбе против чего-то. Ситуация, в которой находятся наши герои, ведь бороться-то им не с чем. Они ничтожны сами по себе, ничего с этим не сделать. Как бы вам сказать, ведь актеры, ну здесь их мало, я могу это сказать. Актеры для меня — это... Я люблю их, и я сам выхожу на сцену иногда. И среди актеров проходит вся моя жизнь, так сложилось. Так вот, актеры для меня — это символ незначительности, символ иллюзии, символ имитации. Они замечательные люди. Я скажу вам, я среди актеров не встречал ни одного плохого человека. Но они — это трехлетние ангелы. Но мне казалось, что в этой своей ничтожности актеры и являются символом человека. То есть для меня это не была внутренняя профессиональная история. Это был я. В том, кто я есть, в том, как я мелочен, ничтожен и не стою чего-то большего, и в том, как я пытаюсь, тем не менее, сделать что-то. Я думаю, что если говорить о борьбе, то она не в том, что я борюсь с собой, а в том, что я, будучи тем, кто я есть, пытаюсь что-то сделать. Ведь покажи людям объект, и они вырастают на глазах. Почему интересно снимать кино про войну? Почему бесконечно его снимают? Ну, помимо того, что на это сейчас легко можно получить деньги, это понятно. Люди снимают про войну, потому что есть враг. Есть объект противодействия. И в этой ситуации люди вырастают, потому что они приложены к чему-то, становятся кем-то. Оставь человека в поле, и ты можешь увидеть лужицу. Ничего не осталось. И я как раз пытался рассказывать о такой ситуации.
Еще один фильм «Портрет в сумерках». Жюри наградил его за операторскую работу. Я не нашла в ней ничего особенного. Фильм претенциозен, как само его название. Ангелина Никонова, режиссер и соавтор сценария вместе с Ольгой Дыховичной, и они попытались перенести на российскую почву некоторые наработки из области психоанализа, которыми так любят развлекать фестивальную аудиторию европейские кинематографисты. На этот раз предпринята очередная попытка исследовать так называемый «стокгольмский синдром», то есть феномен человека, который проникает за серьезные симпатии к своему палачу. Палач в картине, как водится в современном российском кино, это милиционер, один из трех мерзавцев, которые насилуют героиню. После чего она его выслеживает и прямо-таки навязывает ему сексуальные услуги в лифте. Сумей авторы честно признаться, что сняли картину о том, как женщинам надоели вялые интеллигенты, как соскучились они по брутальным самцам, и о том, что среди них много мазохисток, возможно, что-то из их затей вышло бы. Однако зачем нам простые истории? Мы же не американцы какие-нибудь. Нам подавай метафизики и социального контекста в виде гарнира. Изобличается равнодушие и косность городской бедноты, а также фальшь и порочность среды буржуазной. Но и этого недостаточно. Авторам нужна мораль. Значит, героиня выделывает немыслимое антраша не потому, что она мазохистка в медицинском значении слова, а потому, что хочет вылечить преступника и подонка любовью. Стало быть, она добрая христианка. Правда, ступив на стезю добродетели, эта женщина натравливает своего подопечного на совершенно безвинного человека, обвиненного родной дочерью в сексуальных домогательствах. Ну, это теперь модная тема. Что до сценарных ляпов, то их в картине «Вагон и маленькая тележка». Почти в самом начале фильма героиня, трезвая и вроде вменяемая, заходит в ужасающего вида придорожную чебуречную и долго требует от тамошней официантки вызвать для нее такси. На вопрос, зачем ей это понадобилось при наличии мобильного-то телефона, режиссер и сценарист отвечали мне так.
Знаете, когда я оказываюсь в ситуации, незнакомой мне, допустим, в другом городе, прошу вызвать мне такси, это нормально. Ну, каждому свое.
Впрочем, о правдоподобии деталей впрямь незачем задумываться, когда к правде ни к художественной, ни к человеческой фильм не имеет никакого отношения. Об этом не в связи с «Портретом в сумерках», но очень точно говорил Александр Гордон.
Я ненавижу отвлекаться на детали и всегда ругаю людей, которые говорят, что это не важно, важно, потому что мелочь разрушает замысел.
На постерах «Портрет в сумерках» продается зрителям как эротическая драма. А фильм Игоря Волошина «Бедуин» куда как интереснее, но при взгляде на его рекламные плакаты просто с души воротят, так как они гласят. У тебя умирает ребенок от рака, и у тебя нет денег. Знаешь, сколько денег можно поднять на порно с беременными? Нехорошо заманивать зрителя на то, чего в фильме фактически нет. Ни эротических драм, ни порно с беременными. Премии «Бедуин» не получил, но его необходимо упомянуть. История женщины, которая решается стать суррогатной матерью, чтобы получить деньги на лечение больной раком дочки, обещала настоящую драму и правду жизни и в тексте, и в изображении. Увы, не прошло и получаса, как сценарий поплыл к очередному экшену с криминальными разборками и немотивированными поступками. А потом снова вернулся к норме, но было уже поздно. В принципе, достаточно выбросить середину, чтобы получилось хорошее высказывание и о реальных социальных проблемах, и о вопросах метафизических, но тогда, очевидно, это будет короткая метражка. Сюжет пересказывать не стану, только скажу, что действие заканчивается не в России, а в Иордании, не в городских кварталах, а в бедуинских шатрах. И я спросила у Игоря Волошина, правильно ли поняла, что жизнь у бедуинов как-то честнее, сами они люди бескорыстные, и надо бы нам всем перебраться к ним поближе.
Это действительно люди, которые, ребята, очень сильно отличаются от нас. Действительно, кроме скота и своих родственников ничего не надо, и здоровья их родственников. Ну вот, они не хотели с нас деньги брать до последнего. Понимаете, за то, что они вот принимали участие в этом фильме. Эти люди играют самих себя, это не актеры. Когда я писал сценарий, я у них жил. Я не знал нужды ни в чем. Я почему-то чувствовал теплоту. Но я не считаю, что этой теплоты нет на территории России, когда наша героиня находится там. Да? Просто есть человек в предлагаемых обстоятельствах, а эти обстоятельства таковы. Космос против Риты, да, она попала в жернова и не везет.
Совсем пустые фильмы о пустых людях и этнографические подделки по мотивам страшного суходола Бунина я пропускаю и перехожу сразу к лауреату Гран-при фестиваля. Это фильм Олега Фляндгольца «Безразличие». Снимали его 20 лет назад, а дорабатывали сейчас. Это что-то вроде «Иглы ремикс». Дальше вышло смешно. Отголоски скандала, связанного с награждением именно этой картины, как-то докатились до Путина, и на заседании правительства он сказал, хотелось бы увидеть новых авторов, новые фильмы, отвечающие именно проблемам сегодняшнего дня, как будто их и не было на кинотавре. Путин имеет право не разбираться в подобных вопросах, чего не скажешь о министре культуры. Однако Александр Авдеев, вместо того, чтобы объяснить, что «Формальное безразличие» тоже новый фильм, а все остальные участники программы точно соответствуют требованиям премьер-министра, сообщил, что два возможных фильма нельзя было выставлять на кинофестиваль по статусу, потому что они уже были в Каннах. Но в Каннах был «Охотник», участник как раз конкурса «Кинотавра», а еще Елена Андрея Звягинцева. Вот она действительно не попала в конкурс фестиваля, потому что ее продюсировал Александр Роднянский, а он руководитель «Кинотавра» и снял свою картину с конкурса, чтобы не ставить в затруднительное положение жюри. Как бы теперь подозрительное решение этого самого жюри, да еще высказывание господина Авдеева, не аукнулись «Кинотавру» самым неприятным образом. А теперь про само кино. В фильме снимался Федор Бондарчук, и самое интересное, то, каким он был в начале 90-х. Узнать его можно только по голосу и паре мимических гримас, да и то, если сперва прочтешь его фамилию в титрах. Играет он лирического героя, это амплуа ему идет, а прелестной чистотой лица он напоминает Никиту Михалкова в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Вторая приманка – Александр Баширов, выступающий в роли спутника главного героя. Третья – очень смешная анимация. В фильме есть даже недопроявленный сюжет – любовный треугольник. Но ясно, что история затевалась не ради него. «Безразличие» – это объяснение в любви к Москве 60-х, отечественному кино 60-х, киномузыке 60-х. Но просто так, без иронии, объясняться в любви теперь не модно. И укрытием от прямой эмоции Олегу Фляндгольцу служит эстетика ленинградского параллельного кино 80-х. Все формы и стили, образующие черты, которые в «Безразличии» очевидны. Конечно, это подарок для киноманов, умеющих все это разглядеть. Но в целом «Безразличие» – что-то вроде стенгазеты, сделанной одаренными людьми, которые получали удовольствие от самого процесса работы, и только они одни понимают, что хотели сказать, если вообще хотели. Баширов, во всяком случае, заявил, что месседжа в фильме нет, и я с ним совершенно согласна. По гамбургскому, точнее, по голливудскому счету, жюри можно было бы предъявить претензии за награждение образцового невразумительного фильма с символическим названием «Безразличие». Действительно, таково его отношение к зрителю. Но если вспомнить, кому и за что давали премии на других фестивалях, то уж лучше «Безразличие», чем «Черная ненависть». В соответствии с известным разделением так называемого арт-хауса на более скучное, чем противное, и более противное, чем скучное, можно с удовлетворением отметить, что в этом году противного почти не было. И это, несомненный, кроме шуток, прогресс. Другой вопрос, что в программе нынешнего фестиваля были работы куда более достойные высшей награды, чем фильм «Фленгольца». Если же судить по программе фестиваля о какой-то тенденции, то она очевидна. Режиссеры любят играть в разные эпохи и жанры. Они стилизуют кино под 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Одни играют в Тарантино, другие в Гая Ричи, третий в Марлена Хуциева или Георгия Данелю, четвертый в Стивена Долдри, пятый в Евроремонт, то есть лепят фильмы по среднеевропейским лекалам. Авторы большинства фильмов с головой погружены в виртуальную реальность, только не в компьютерную, а в кинематографическую. Складывается впечатление, что режиссеры знают кино лучше, чем жизнь, просто намного лучше, потому что жизнь многие из них знать, строго говоря, и не хотят. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру. Говорит